The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Совесть – это дар Божий. Ее цель – защитить вас от принятия неправильных решений. Сегодня я расскажу вам о том, как хранить совесть в чистоте. Слушайтесь Бога, а все, что будет происходить, отдайте в Его руки. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы пожинаем то, что сеем, больше того, что сеем, и позже сроков посева. Мы возвышаемся и становимся сильнее, когда встаем на колени. Если нужно, Бог сдвинет небо и землю, чтобы явить нам свою волю. Что общего между следующими вещами? Вы прекратили соблюдать диету. Вы приложили много усилий для того, чтобы соблюсти диету, но вдруг вы прекратили ее соблюдать. Вы поддались шоколадному искушению. Вы обнаружили, что посмотрели на кого-то, испытывая чувство похоти. Вы сплетничали о своем друге, солгали о другом человеке. И вы откладывали со дня на день то, что давно должны были сделать, но так и не сделали этого. Ваша совесть начинает обличать вас. Что люди говорят, когда перестают соблюдать диету? «Я так сожалею, Боже, помоги мне! Я приложил столько много усилий, и происходит так, что вам необходимо разобраться с этими вещами». Вопрос состоит в следующем. Как разобраться со своей совестью? Можете ли вы просто сказать, «Я буду игнорировать голос своей совести», или же «Я должен разобраться с этой проблемой», или же «Я могу сказать», ведь все совершают ошибки, никто не совершенен. Что бы вы ни думали о своей совести, запомните следующее. Это дар от Бога, который дан вам с определенной целью. Она предназначена не для того, чтобы руководить вами, но чтобы сохранить вас. Сохранить от того, что в конечном итоге может разрушить вас. Сбережет вас от решений, которые повлекут за собой плохие последствия. Сохранить вас во всех аспектах жизни. Ведь истина в том, что совесть влияет на все сферы жизни. На то, что вы говорите, делаете, на ваши отношения, финансы и на все остальное. Частью всего этого является совесть, потому что вы принимаете решения в своем разуме. И ваша совесть говорит вам о том, хорошие ли это решения или плохие. И поэтому нам необходимо знать, как обходиться со своей совестью. Если вы помните, что совесть — это дар Божий, то это значит, что мы должны хранить ее. И суть состоит в том, что все это сделано для того, чтобы обезопасить нас. Бог дал нам совесть, чтобы мы могли отличать добро от зла, между хорошим и лучшим для нашей жизни. И вопрос состоит в следующем. Слушаете ли вы свою совесть? Ее голос отличается от голоса Святого Духа, потому что каждый человек, верующий или нет, обладает совестью. Она дана всем с одной и той же целью — для нашей защиты. Я хочу, чтобы вы открыли первое послание Петра, третью главу, начало 13 стиха. Здесь Петр говорит о благочестивой жизни. Что должно быть в нашей жизни и как мы должны реагировать на те или иные вещи. Потому что если вы ведете благочестивый образ жизни и сталкиваетесь с противостоянием, люди критикуют вас, против вас поднимаются различные ситуации и обстоятельства, то как вы будете реагировать на все это? Итак, давайте прочтем, что говорится в начале 13 стиха 3 главы. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. И послушайте. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, за что бы вас не критиковали, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. То есть мы хотим жить так, чтобы те люди, которые не согласны с нами, и те, кто противостоит нам, по крайней мере, видели в нас то, что им, возможно, сложно понять. И Петр говорит, что они были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Они увидят, что ваша жизнь полна плодов праведности и доброты. Люди будут видеть отличия в ваших взаимоотношениях и вашей реакции на происходящее. Я хочу, чтобы мы рассмотрели весь этот вопрос в следующем ракурсе. Во-первых, я хочу, чтобы мы прочитали другие стихи из Библии, относящиеся к определенному состоянию совести. Давайте рассмотрим понятие «добрая совесть». Откройте, пожалуйста, 23 главу «Деяний апостолов». В 23 и в 24 главах Павел защищается перед своими обвинителями, и в процессе своей защиты он делает сильное заявление, о чем говорится в 23 главе «Деяний». Вот что он говорит. Он говорит в книге «Деяний» 23.1. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Кто-то спросит: минуточку, это не может быть правдой, потому что не говорил ли сам Павел, что он был гонителем? Да, Павел говорил это. Он сказал, что после того времени, когда он был гонителем, начиная с того момента, когда Бог изменил его жизнь, Павел старался жить так, чтобы сохранить добрую совесть. Помните, что он сделал? Исповедал грехи, покаялся и примирился с Богом. И я хочу, чтобы вы увидели следующее. Когда апостол Павел преследовал верующих, то он говорит, что делал это, имея добрую совесть. Почему? Смотрите, мы говорили с вами о том, что мы можем запрограммировать нашу совесть, и она становится запрограммированной. Павел вырос в еврейской семье. И в конце концов, он стал фарисеем, наставленным в истине о Боге Иегове. Есть только один, единственный Бог. Если что-либо наносило вред его вере во всемогущего Бога, то он чувствовал, что его ответственностью было уничтожить это. Итак, Павел, имея добрую совесть и основываясь на вещах, которыми была запрограммирована его совесть в его иудейском детстве, наученный закону и соблюдающий его, был убежден, что поступает правильно. Это продолжалось до момента встречи с Иисусом Христом, после которой его жизнь изменилась. И он внезапно осознал, что его совесть была запрограммирована неправильно. Я хочу, чтобы вы увидели следующее. Есть люди, которые убеждены, что делают все правильно, потому что именно так запрограммирована их совесть, и потому они нарушают Слово Божье, избирают непослушание Богу. От последствий всего этого страдают и они сами, и окружающие. Я говорю это, чтобы подчеркнуть следующее. Несмотря на то, что Павел и ранее жил, сохраняя добрую совесть, он все-таки нарушал все, во что он в конечном счете уверовал. И через мгновение мы увидим, что он использует и другие слова, чтобы сказать об этом. Например, в первом послании к Коринфянам, главе 8, он говорит о немощной совести. Давайте откроем это место Писания. Что же на самом деле означает немощная совесть? Позвольте мне сказать об этом следующим образом. Вот о чем Павел говорит. Он говорит о вопросе, который возник в церкви среди христиан. Многие из них обращались ко Христу, становились последователями Иисуса, но у них еще оставалось много друзей, которые еще не следовали за Ним. И иногда христиан приглашали на различные встречи и праздники, и на этих встречах подавали мясо, которое до подачи на стол приносили в жертву идолам. Обратите внимание на то, что Павел говорит в этом отрывке в 4 стихе. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, именно так думают люди. Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым всем и мы им. Итак, он говорит, послушайте, все мы знаем, что есть только один Бог. Но многих из вас приглашают на различные праздники, говорит Павел. И некоторые из вас посещают капища вместе со своими неверующими друзьями. И кто-то мог сказать, если это можно им, то я могу это сделать. И в конце концов, они испытывали чувство вины из-за того, что они так поступали. Итак, во всем этом он пытается донести следующее. Вы и я. Послушайте меня внимательно, потому что не всем это нравится. Но мы с вами несем ответственность. Мы должны жить так, чтобы не причинить вред тем, кто еще слаб в своем христианском хождении, и чтобы наши поступки не привели к разрушению и падению их жизни. Именно об этом говорит Павел в первом послании к Коринфянам, 8 главе. «Верующие наносили вред совести других верующих». Вот что Павел говорит в стихе 9. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Суть в следующем. Если мы с вами участвуем в том, что может послужить падению других, то за это дадим ответ перед Богом. Это христианская жизнь. Вы не можете посмотреть вокруг и решить, как вы будете жить. Вы можете так жить, но это будет катастрофой. Мы с вами ответственны за наше свидетельство. Кто-то может сказать, невозможно жить в смирительной рубашке. Вы не можете спрашивать всех подряд, во что они верят, и жить в соответствии с тем, во что они верят. Нет, но вы можете сделать следующее. Вы можете задать себе вопрос, если я буду участвовать в этом, то не нанесет ли это вреда моему свидетельству? Каким изменениям это приведет? Часто мы не задумываемся над тем, как нам следует хранить свою совесть в чистоте. Храня совесть в чистоте, мы оберегаем от преткновения наших ближних, наблюдающих за тем, как мы живем. Возможно, вы думаете, что люди не наблюдают за тем, как вы живете. Но есть одна вещь, которую вы не сможете избежать. Ваше присутствие, свидетельство и ваше влияние. Вы не сможете этого скрыть. И вместе с этим, давайте подумаем еще кое о чем. Оскверненная совесть. Давайте откроем послание к Титу и обратите внимание, о чем здесь говорится. Свидетельство — это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Эти люди были в церкви, но их учение было испорчено. Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Он имеет в виду следующее. Что происходит, когда человек начинает грешить против Бога? Тем самым он оскверняет свою совесть. Она уже нечиста. Послушайте, чем больше он ее оскверняет, что происходит, если человек продолжает осквернять свою совесть? Чем больше он оскверняет свою совесть, тем более грязной она становится. И что происходит, когда совесть становится все грязнее и грязнее? Их свидетельство летит в тартарары. Смотрите, наша совесть подобна окну. Что происходит, если окно чистое? В комнате становится светло. И чем светлее, тем лучше. Если мы перестаем мыть окно, оно покрывается пылью. Окись углерода, находящаяся в атмосфере, изменение климата, остатки листвы из деревьев. И благодаря всему этому, со временем окно пропускает все меньше и меньше света. И это происходит очень медленно, и вы уже не замечаете, что ходите во тьме. Многие христиане оскверняют свою совесть, потому что смотрят на то, что делают другие. Бог хочет, чтобы вы смотрели в Его Слово и видели то, что нам необходимо делать. У нас есть совесть, замечательный дар от Бога, чтобы оберегать нас от саморазрушения и от того, чтобы мы не повлияли на жизнь других людей плохих примеров. Мы ответственны за то, чтобы хранить нашу совесть в чистоте. И для того, чтобы иметь чистую совесть, мы должны быть чувствительными. И не только это. Также мы должны быть готовы принять на себя ответственность. Я не могу сказать, я буду жить так, как хочу. Другие люди пусть живут так, как хотят они. Я не несу за них ответственности. Да, в определенном смысле вы не несете за них ответственности. Я думаю о людях, которые производят кинофильмы, о тех, кто выставляет на показ свое тело, показывая непристойные вещи, сквернословят, и при всем этом думают. Знаете что? Это не ваше дело. Не лезьте в мою жизнь. Да, это так. Вы будете держать ответ перед всемогущим Богом за то, что были непослушны Ему и бунтовали против Него, поступая нечестиво. Кто-то может ответить, «Моя совесть не осуждает меня!» Подождите, через минуту я и до вас доберусь. Бог говорит об этом по одной простой причине. Послушайте, когда вы оскверняете свою совесть, и она становится все более и более загрязненной, то спустя некоторое время, послушайте, когда в доме все окна чистые, и когда вы достаточно долго ходите в потемках, то потом вы уже не замечаете, что вокруг темно. И именно в таком состоянии могут жить многие христиане. Итак, 1 Тимофею, глава 4. Павел обращается к молодому Тимофею и говорит: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот процесс. Что происходит вначале? Они начали слушать неправильные вещи. Читаем английский перевод. 1 Тимофею 4:1-2. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, то есть тех, кто говорит ложь, чья совесть выжжена железом для клеймения». Итак, например, что произойдет, если взять раскаленное железо для клеймения и приложить к руке или груди, или любой другой части тела? Плоть вокруг этого места станет твердой и нечувствительной. Вот что происходит. Грех ожесточает сердце, наше сердце и совесть. Грех ожесточает вашу совесть, и через некоторое время вы уже ничего не чувствуете. Вы не чувствуете никакой разницы. Вы можете грешить, грешить и грешить. Вот почему мы видим выставленными на публичное обозрение те аморальные и нечестивые вещи. Но кажется, словно люди делают это ради забавы. Это не волнует их совесть. Они думают, что вы и я какие-то странные люди. Вы, христиане, какие-то странные. Вы даже не знаете, что такое веселье. Знаете, почему они себя так ведут? Потому что их совесть сожжена. Послушайте, их совесть, как им кажется, ничего не говорит. Но истина состоит в том, что она говорит, но они не слышат, потому что они более не способны слышать. Они ожесточили свою совесть, намеренно согрешая против Бога. Вот почему мы должны хранить свою совесть. Итак, кто-то может сказать, можно ли доверять своей совести? Ответ — и да, и нет. Это вопрос, на который можно ответить и да, и нет. Если моя совесть принадлежит к одному из этих типов, о которых мы только что поговорили, кроме первых трех, то ей нельзя доверять. Но если нет, тогда как же я могу? Что же я могу сделать, чтобы доверять своей совести? Слушайте внимательно. Это будет появляться на экране, но вы не можете принять что-то одно. Вы должны принять все. Во-первых, вы должны принять Иисуса Христа своим Спасителем. Итак, если вы попросили Его, чтобы Он стал Господом и Учителем вашей жизни, если посвятили себя Иисусу Христу, то послушайте, это первый шаг к тому, чтобы начать доверять своей совести. То есть, если вы стали верующим и доверились Иисусу Христу как своему Спасителю. Второе. Слово Божье — это стандарт вашей жизни, стандарт, в соответствии с которым вы живете. Другими словами, если вас спросят, что направляет вашу жизнь? Слово Божье. Оно является стандартом. Ваш жизненный стандарт — Слово Божье. Итак, если вы спасены по благодати Божьей, то эта книга является стандартом, в соответствии с которым вы живете. И третье. Не позволяйте в вашей жизни появляться чему-либо, что противоречит Слову. Да, Библия является мерилом моей жизни, но также я не позволяю чему-то выступать с ней в противоречие. Если что-то появляется на пути, то я быстро это удаляю. Итак, нет никаких противоречий Слову Божьему. Необходимо иметь не какой-то один из этих важных элементов, но все. И затем, конечно же, необходимо быть покорным Святому Духу. Позвольте вам кое-что сказать. Я могу гарантировать, что это работает. Я проходил через сложности в своей жизни. Я помню, как это было. Я не прочь рассказать вам об этом. Я помню, как я проснулся однажды утром, и мне предстояло с чем-то столкнуться. Я помню, как я сказал: «Господь Иисус, прежде чем я встану с кровати, я отдаю жизнь Тебе, отдаю Тебе свое время, и все, с чем мне предстоит иметь дело, я подчиняю сейчас все это Тебе». Я помню, что произошло в тот день. И с тех пор, прежде чем встать с постели, я говорю это каждое утро. Иногда я говорю это посреди ночи. Мне необходимо сказать это Богу вновь и вновь. Я хочу быть полностью подчиненным. Полностью подчиненным Богу значит то, что я отдал мое право поступать так, как мне хочется. Я хочу делать это в соответствии с тем, как хочет делать это Он, в Его время, так, чтобы это было угодно Ему и приносило Ему славу. Понимаете, если вы говорите «Я покоряюсь Святому Духу», то это подразумевает, что вы полагаетесь на Святого Духа, который живет внутри, чтобы Он вел вас, давал способности и укреплял. Поэтому я начинаю день со следующих слов. «Я не буду поступать по-своему, я буду поступать так, как хочет Бог». И понимаете, вы можете говорить так, потому что его пути всегда наилучшие. Вы не можете улучшить его путь. Итак, поднимается вопрос, как очистить оскверненную совесть? Ответим на этот вопрос коротко. Это невозможно. Вы не можете очистить совесть. Единственное, что может очистить совесть, — кровь Иисуса. Вот что говорит Писание. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Смотрите, здесь написано, «Дети мои, пишу сие, чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешит, написано в первом послании Иоанна, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника, чьей смертью на Голгофе сполна заплачено за грехи всех». И потому Библия указывает, что единственный способ очистить нашу совесть и получить прощение — это кровь Иисуса. Итак, если я хочу очистить свою совесть, то это начинается со спасения. Это начинается с исповедания. Обратите внимание. Вы можете спросить, вы хотите сказать, что все, что я должен сделать, это исповедаться Богу, принимая во внимание, что вы христианин? Нет, это не все, что вам нужно сделать. Смотрите внимательно. Для того, чтобы мое исповедание хоть что-либо значило, оно должно быть настоящим. Вот что значит исповедание. Это значит, что я соглашаюсь с Богом о том, как Он видит ситуацию. Я соглашаюсь с Его мнением обо мне или о том, что я сделал. Если я исповедую, я соглашаюсь с Богом с тем, что я поступил неправильно. Вы скажете, ну хорошо, я исповедуюсь, и я знаю, что завтра я вновь это сделаю, и затем вновь исповедуюсь. Допустим, вам тяжело с чем-то справиться, вы проходите через сложные времена и не можете победить это искушение, или что бы то ни было. Вы исповедуете, исповедуете, исповедуете это Богу, и говорите, слышит ли это Бог? И да, и нет. Послушайте внимательно. Бог знает, с чем вы столкнулись, и то, что вы хотите жить благочестивой жизнью. И каким-то образом сатана имеет свои зацепки в вас. Вы оглядываетесь и видите, как это происходит. Но, возможно, вы даже не видите этого. И вы просите прощения, и вы искренне, насколько это только возможно. Вы просите, чтобы Бог простил вас, и вы спрашиваете, а как же покаяние? Покаяние означает поворот в обратную сторону, и то, что вы уходите от этого. Я передумал, и мое сердце изменилось в отношении этого предмета. И пару дней спустя я вновь исповедую то же самое. Обратил ли Бог внимание на то, что я сделал в первый раз? Послушайте внимательно. Богу абсолютно все известно о том, что у вас в сердце. Он знает, когда вы истинно, искренне исповедуетесь Ему, когда вы на самом деле имеете в виду то, что говорите, без сомнений в вашем разуме. Но Он также знает и слабости в вашей жизни, и Он знает, что вы сделаете это вновь. И вы спросите, считается ли это? Считается или нет, но именно искренность вашего сердца имеет значение. Если вы говорите, «О Господь, прости меня за то и за это, я сделал это, и я, возможно, сделаю это вновь, но, Боже, спасибо, что Ты прощающий Бог». Как вы думаете, услышит ли Он такую молитву? Нет, не услышит. Он знает, искренне мы или нет. Всякий молодой верующий знает, и не только молодой, но также и те, кто были христианами уже много лет. Он знает, сколько сил у нас есть, и когда у нас сил нет. Он видит, когда вы понимаете, и когда не понимаете. И вот в чем проявляется изумительное терпение Божье. Он терпит нас. Исповедание и покаяние. Вот что важно. Истина заключается в том, что если вы воистину желаете, чтобы Бог освободил вас от греха, Он сделает это, потому что Он хочет это сделать. Послушайте, Он говорит, что хочет, чтобы у вас была чистая совесть. Он хочет, чтобы вы имели абсолютно непорочную совесть. Иногда человек просит прощения. Обратите внимание. Скажем, с вами неправильно обошлись. Они исповедали это перед Богом, но глубоко ранили вас. Это многого стоило вам. И те люди просто сказали, «Бог, прости меня, благодарю во имя Иисуса». Нет, понимаете ли, если мы с вами хотим жить благочестиво, то наша совесть не позволит, чтобы это сошло нам с рук. И ваша совесть наверняка скажет вам, «Нет, тебе стоит пойти к этому человеку и поговорить с ним лицом к лицу». Безо всяких обвинений, придите к тому человеку и попросите прощения. Вам необходимо быть внимательным. Вы исповедуетесь другому человеку только в том случае, если нечто произошло между вами. Вы исповедуетесь так, что принимаете на себя ответственность за происшедшее и не привлекаете к этому никого другого. Это касается только вас обоих. Вы искренне просите прощения. Не обвиняйте, просто принимайте ответственность. Так очищается совесть. Послушайте, если Бог говорит вам, чтобы вы очистили свою совесть по отношению к другому человеку, а вы говорите, он уже переехал, ваша совесть говорит, напишите письмо, позвоните, сделайте что угодно, чтобы решить проблему. Вам следует это сделать. Понимаете, вы не свободны. До тех пор, пока ваша совесть обличает вас, вы не свободны. Кто-то спросит, а что сделать в таком случае? Человек, которому я нанес вред, уже умер, и я уже не могу сделать что-либо. На самом деле, вы можете кое-что сделать. Возьмите два стула и представьте, что этот человек сидит перед вами. И скажите ему все то, что вы сказали бы, если бы он был там. Попросите у него прощения. Вы можете сказать, но поведение этого человека было хуже, чем у дьявола. И он получил по заслугам. Это не считается. Мы говорим о вашей совести. Мы не говорим об его характере. Вы просите прощения у Бога за то, что так обошлись с другими людьми, и то, как вы отреагировали. Они могут быть в корне неправы, или же правы. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы очистить вашу совесть. Вы говорите им то, что сказали бы им, если бы они были живы. Попросите Бога простить вас от их лица. Скажите, что вы хотите очистить вашу совесть. Вы хотите очистить ее, как школьную доску от мела. Вы хотите, чтобы между вами и тем человеком было все чисто, даже несмотря на то, что его уже нет. Почитает ли это Бог? Да, несомненно. Из-за этого, послушайте, из-за того, что вы прошли еще одно поприще, для того, чтобы очистить вашу совесть от того, что глубоко ранило и опечалило другого человека, даже несмотря на то, что этот человек был неправ. Возможно, он был прав. Возможно, это ваш отец или мать, или кто-то из членов вашей семьи. И моя молитва о том, чтобы вы поступили именно так. Пусть Господь Иисус очистит ваше сердце. Просите, чтобы Он простил вас и очищал каждый день, когда будет подниматься то, что противоречит Слову Божьему. Помните, что мы сказали? Это стандарт, мерило. И не имеет значения, если кто-то говорит, «Я этому не верю». Это не имеет никакого значения. Послушайте, возможно, вы еще не христианин. Вы говорите, «Я не верю Библии». Позвольте мне предупредить вас. Не имеет никакого значения, верите вы Библии или нет. Вы все равно будете судимы в соответствии с тем, что в ней говорится. Мое желание в том, чтобы у вас была чистая, непорочная, благочестивая совесть, и чтобы вы могли жить с уверенностью, в смелости, мире и вере. Чтобы вы несли замечательное свидетельство, влияли на жизни людей во славу Иисуса Христа. И без чистой совести вы не сможете этого сделать. Будет неопределенность. Будет чувство, похожее на тошноту. Но если совесть чистая, непорочная, то вы будете оказывать замечательное влияние. И в этом моя молитва за вас.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Скажи.